счастью, это нам сейчас уже не грозит. Да и тогда это были скорее пессимистические настроения и страшилки, более уместные в мелодрамах, описывающих судьбы отдельных персонажей в период водяных десятилетий. Но вернемся к острову, средоточию нашей общей мании. Южная его половина, примерно от 40-й улицы до Беттери Парк, была постоянно затоплена до второго или третьего этажа зданий, которые выдержали подмыв, не рухнули и даже не просели. К северу от 42-й улицы большая часть западной стороны изрядно возвышалась над уже повысившимся уровнем океана. На востоке вода поглотила большие многоквартирные дома в Гарлеме и Бронксе, а заодно заполнила большой провал на 125-й улице, который люди заваливали отходами. Больше сваливать мусор было некуда, потому что северная часть острова отрезана водой. Оказалось, что самые высокие точки в округе – это парки Клойстер и Инвуд-Хилл, не уступавшие по высоте любой местности в районе Большой Гавани. Достаточно было посмотреть на Палисад, Статен-Айленд или Бруклин-Хайтс, чтобы понять, выше северной оконечности Манхэттена нет ничего. А поскольку эта длинная полоса, формирующая северную часть острова, с большим запасом оставалась над водой, вполне естественно, что люди из затопленных районов стали искать там убежище. Район стал подобен южному Манхэттену в XIX веке или среднему в XX. Кластер Клойстер – столица 22 века. По крайней мере, тамошним жителям нравилось так думать. Непрерывное смещение на север позволяет предположить, что еще через столетие-другое все действие перенесется в Йонкерс или округ Уэстчестер. Так что покупайте там землю сейчас, а всякого, кто скажет, что это не так, можете засудить за клевету. Но об этом говорили и раньше. Пока же северная оконечность Манхэттена – это столица столиц, поле для испытаний новых композитных строительных материалов для небоскребов и кабелей пока не построенного космического лифта, но отлично подходящих для 300-этажных небоскребов, пронзающих небеса. Так что, когда вы находитесь на верхних этажах на какой-нибудь террасе, где кровь уже начинает идти носом, но вы стараетесь совладать с высотной болезнью и смотрите на юг, южная часть острова выглядит игрушечным поездом, застрявшим посреди водоема. С этих террас, кажется, можно смахнуть луну с неба. В общем, Нью-Йорк жив, небоскребы и люди, все как всегда. Новый Иерусалим, и в английском, и в еврейском воплощении. Две народные мечты, причудливым образом столкнувшиеся друг с другом и в процессе взаимной интерференции создавшие город на холме, город на острове, Новый Рим, столицу мира, столицу столиц, неоспоримый центр планеты, алмазный айсберг между рек, самый оживленный, самый шумный, самый быстрорастущий, самый передовой, самый космополитичный, крутой, желанный и фотогеничный из городов, солнце, освещающее все богатство Вселенной. Сам центр Вселенной, то самое место, где произошел большой взрыв. И столицу хайпа, угу. На Мэдисон-авеню вам продадут что угодно, даже этот совершенно бредовый список, который приведен выше. И да, столицу вранья, столицу туфты, а также столицу брехни, которая вечно юлит, притворяясь чем-то особенным, не меняя ничего в мире, и в конечном счете плетется, как любой другой напичканный деньгами мегаполис планеты, особенно из тех, расположенных на побережьях, что прежде были крупными торговыми центрами, а теперь пошли прахом. Однако, всегда веселье, Арчи, всегда веселье. И, подобно большинству других прибрежных городов, Нью-Йорк влачил свое существование как мог. Примечание. «Всегда веселье, Арчи, всегда веселье» — известная цитата из юмористической газетной колонки Дона Маркиза о таракане Арчи и кошке Михи Табель. Здесь по-прежнему жили люди, пусть и худо-бедно, а кто-то сюда еще и переезжал, несмотря на самоубийственную тупость этой идеи, по сути равной добровольному сошествию в ад. Люди, как лемминги, как млекопитающие со стадным инстинктом, очень похожи на тот, что движет коровами. Или, попросту говоря, люди – болваны. Так что не такой уж он особенный, этот наш хваленый Нью-Йорк. И все же, и все же, и все же, и все же. Может, что-то в нем и есть. Трудно поверить, тяжело признать, каким бы ни было это геморройное местечко, что кучка заносчивых недоумков без каких-либо причин случайно выбрала этот удачный рельеф, бухту и залив, пространство и время, что люди случайно возникли здесь в нужный момент, случайным образом отрастив голову, внутренние органы и распухшие гениталии американской мечты. Нью-Йорк – магнит для безнадежных мечтателей, место людей из других мест, Город иммигрантов, людей из других людей, очень грубых людей, часто крикливых, надоедливых засранцев, но еще чаще просто забывшихся и занимающихся своими делами, не обращающих внимания на нас и на то, что делаете вы. Многочисленные незнакомцы здесь сталкиваются друг с другом, уклоняются друг от друга, кричат друг на друга, но по большей части просто друг друга игнорируют. Можно сказать, они почти любезно применяют отточенное городом умение смотреть мимо или сквозь людей, или не видеть друг друга. Будто толпы людей — это лишь развешанные гобелены, на фоне которых вы разыгрываете свои жизни, мрачные задники, дающие ложные ощущения драмы, помогающие представить, что вы делаете нечто большее, чем делали бы, оставшись в какой-нибудь сонной деревушке или в Денвере, или вообще где угодно. Нью-Йорк — огромная декорация. Да, может, что-то в нем и есть. Как бы то ни было, вот он, заполняет собой огромную бухту, и неважно, что вы о нем думаете, он торчит из воды, будто шины ядовитых морских ежей, за которые цепляются мечтатели, как за некстати колючий спасательный плот. Единственное свое убежище на большой глубине, задыхаясь, будто Аквамен в невозможной для выживания, но терпимой для супергероя низшей точке погружения. Все еще в горячечной галлюцинации о великолепном успехе. Если у вас получится здесь, то получится где угодно, может, даже в Денвере. В 1924 году Хуберт Фонтлерой Джулиан, черный орел, первый темнокожий, получивший пилотскую лицензию, спрыгнул с парашютом над Гарлемом, одетый в костюм дьявола и играя на саксофоне. Позднее улетел в Европу и вызвал Германа Геринга на воздушную дуэль. В 1906 году в секции приматов Бронкского зоопарка целый месяц выставлялся пигмей по имени Отто Денга. Что типично для Америки, у нас не было идеологии. Эбби Хоффман. Е. Амелия. Один из излюбленных воздушных маршрутов Амелии Блэк пролегал от востока Монтаны над рекой Миссури к югу в сторону Озарка, а затем на восток в Кентукки, через Делавэр-Гэп и по сосновым равнинам, затем ненадолго в море и сразу в Нью-Йорк. Все это расстояние, ее дирижабль «Искусственная миграция» летел по воздушным коридорам над дикими территориями, и если она достаточно снижала высоту, а она ее снижала, то почти совсем не замечала признаков людей. Только редкие башни или свет огней на ночном горизонте. Конечно, в небе было и много других судов, от одиночных аэростатов до грузовых дирижаблей и вращающихся небесных деревень, и много чего еще. Можно было подумать, что небо загружено, но материк, протянувшийся внизу, выглядел столь же незаселенным людьми, каким был 50 тысяч лет назад. Конечно, это было не так. Когда Амелия достигала пункта назначения, то получала наглядное напоминание о реальном положении дел, но все 4 дня пути материк казался диким. Облачное шоу Амелии было посвящено поддержке миграции исчезающих видов в экозоны, где у них было больше шансов выжить в условиях изменившегося климата. Поэтому вид почти необжитой земли, что она часами наблюдала внизу, был для нее довольно привычен, хотя от этого не менее приятен. И Амелия, и ее облачная публика не могли не понимать, что на самом деле это были всего лишь эко-коридоры для животных, где те могли жить, питаться, размножаться и передвигаться в любых направлениях, куда их вынудит передвигаться климат. Они могли мигрировать ради выживания. А некоторым даже повезло ухватить билет на искусственную миграцию. Нынешнее путешествие началось в экосистеме Большого Йеллоустоуна, одном из ее любимых мест. Ультразум-камеры показывали зрителям стада лосей, преследуемые стаями волков, а также самку гризли и ее детеныша, уже известных как Мейбл и Эльма. Затем появились плато, в основном заброшенные людьми даже до создания эко-коридоров и теперь заселенные крупными стадами буйволов и диких лошадей. Затем извилистые хребты Северного Озарка, зеленые и угловатые, а после них широкие разветвленные поймы Миссисипи, забитые стаями птиц.